Василий Гурьевич Павлов. Родился в 1854 году на Кавказе, в селе Воронцовка, построенном вышедшими из России молоканами. Это был уже третий ребенок в семье. Первые двое умерли во младенчестве. И Гурий с женой, каждый вечер, став на колени, горестно изливали свою печаль перед Богом. И вот в феврале 1854 года Бог подарил Гурию сына. Родители, любуясь новорожденным младенцем-крепышом, нарекли его Василием. Гурий Павлов, помня личный обет, данный Богу, посвятить сына духовному служению, распродает свою недвижимость и переезжает в Тифлис. Здесь началось образование Василия. Чтобы глубже осмыслить Библию, он берет уроки древнееврейского языка и одновременно самоучкой изучает немецкий язык. Знакомство с местными баптистами для любознательного юноши было своего рода откровением. Духовным наставником становится первый русский баптист в Тифлисе, бывший молоканин купец Никита Исаевич Воронин. Наблюдательный и пытливый ум Васи после жарких бесед искал ответы на вопросы духовной жизни. Он много размышляет и молится. «Очисти меня от всех грехов, соделай из моего сердца сосуд благопотребный Тебе, вдохни в меня новую жизнь». Вразрез с волей родителей он принимает водное крещение в 1870 году и становится членом Тифлисской общины. Отец, узнав, что он бросил молоканство, бил его. Но угрозы не помогли, а напротив, духовная жизнь Василия повлияла на родителей, и сам Гурий Павлов со своей женою перешли к баптистам. В 1975 году Тифлисская община направляет Василия Павлова в Гамбург для подготовки его к служению. В Германии посланца русских баптистов встретил Йоган Герхард Онкин. Павлов часто беседовал с Онкиным, детально обсуждая составленное им гамбургское исповедание баптистов, слушал его вдохновенные проповеди в больших собраниях. Год, проведенный Павловым в немецких общинах, обогатил его как проповедника Евангелия. И вот настал день, когда Онкин, прославляя вечного Бога, благоговейно возложил руки на юного брата, посвятив его на миссионерское служение. Вернувшись домой в Тифлис, Павлов начинает миссионерское служение в первую очередь среди молокан. 17 августа 1880 года Август Либик, пресвитер из Одессы, и Иван Каргель, проповедник из Петербурга, рукополагают его на пресвитера. Павлов продолжает дело благовестия в Закавказье и Поволжье. Полиция начинает обращать внимание на него и чинить препятствия в его служении. Православные миссионеры часто вызывают его на публичные диспуты, на которых Павлов доказывает по Слову Божьему истину по многим спорным вопросам, при этом оставаясь всегда спокойным, не позволяя втянуть себя в горячий спор. Иногда с таких диспутов, на которые собирались тысячные толпы народа, ему приходилось уходить через задние двери, избегая встречи с фанатично настроенными людьми. Весной 1887 года Павлова вместе с лютеранским проповедником Амирхаянцем и Ворониным арестовали за распространение баптизма, штундизма, и сослали на 4 года в Оренбург. Проститься с братьями пришло около 1000 человек. Все они сели на подводы и проводили их за город, таким образом образовав внушительный поезд, растянувшийся более чем на километр по городу. За городом братья, преклонив колени, попрощались со всеми. По окончании срока Павлов вернулся в Тифлис и снова занялся проповедью Евангелия, за что получает вызов в полицию. Там у него потребовали подписку о прекращении проповеди. Он не дал ее, ответив: «Я не могу это сделать. Я возвещаю не мое учение, а волю Божью». Итак, через 5 месяцев после возвращения он вновь ссылается на 4 года в Оренбург. В 1892 году в ссылку приехала жена с 5 детьми. Павлов об этом писал: «Велика была радость нашего свидания, но недолго суждено было быть вместе. 12 июля утонула в реке вторая дочь Надя в 12-летнем возрасте. На православном кладбище не позволили нам похоронить ее, потому что мы сектанты, и она покоится одиноко среди чистого поля». Холера свирепствовала в городе. Оренбург был похож на кающуюся Ниневию. Повсюду встречались гробы с покойниками. Вскоре у жены начались судороги. Не было сомнения, что смерть бросила свою черную тень на нашу семью. Дети жаловались на головную боль. Я привез их в больницу. Страшный жар мучил их всех. Впрочем, грудной ребенок не показывал еще признаков холеры. В 12 часов жена не стала уже более открывать уст и оставила этот мир. К утру второй сын, 6 лет, пошел за матерью. В понедельник на телеге, полной гробов, находились останки дорогих мне 2 существ. 30 июля смерть унесла еще 2 детей, старшую дочь Веру и грудного Мишу, 1 года и 6 месяцев. Вера умирала в полном сознании, и я молился с ней, указывая на Спасителя. Во дворе больницы плотники едва успевали делать гробы. Умерших вывозили десятками. Я находился в долине смертной тени, но Господь был со мной. Я спрашивал себя: для чего теперь жить, когда ты потерял всех близких тебе? Но внутренний голос говорил: есть смысл еще жить, жить для Иисуса. Может ли плакать с плачущими тот, кто сам не изведал горя? Скорбный путь внутренне закалил Павлова, сделал его сердце более чутким к нуждам ближнего. Из Оренбурга в отдаленные концы России протянулся живой мост духовной поддержки. Василий Гуревич писал утешительные письма таким же ссыльным друзьям-сподвижникам. В трущобах Закавказья тяжко страдал Сизонт Капустинский. От эпидемии тифа умерла жена, а сам он был разбит параличем. Павлов переживал невзгоды брата по вере, как свои собственные. От Павлова из города Оренбурга Капустинскому в урочище Тертер Елизаветпольской губернии и от 12 апреля 1893 года: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 2.11. «Любезный брат, письмо твое получил, и очень сожалею о твоем несчастье, и вижу, что вера твоя подвержена великому испытанию. Что касается до меня, то я писала тебе кому следует, но ты сам знаешь, что мы должны всего ожидать и просить от Господа, а помощь человеческая ничтожна. Не унывай, но смотри вперед. Еще немного, и грядущий придет и не замедлит. Путь делается все труднее, но издали уже сияет страна, и виден небесный Иерусалим. Мы можем идти только вперед, назад не можем отступить без вреда для своей души. Мы идем царским путем, которым шел Господь наш. Этим путем шли пророки, апостолы, мученики и все святые, и другого пути на небо нет. Не смотри на страдания, которые окружают тебя, скоро будешь на небесах, если только пребудешь верным до конца. Уповай на Бога, Он не оставит и не покинет тебя. Мне немало приходилось быть в трудных обстоятельствах жизни, и когда я взывал к Господу, Он слышал меня и помогал мне. Я бы посоветовал тебе отдать на время кому-либо из братьев своих детей, но я знаю, что тебе будет скучно без них. так как ты лишился супруги, и одиночество ужасно тяготит человека, я все это испытал на себе. Да, Господь отнимает у нас все радости, чтобы душа наша отрешилась от всего земного и единственно находила бы себе опору и утешение в Боге, твой брат во Христе. После окончания ссылки Василий Гуревич продолжал работу благовестника. Гонения то усиливались, то ослабевали. Будучи редактором журнала «Баптист», Павлов был неоднократно оштрафован за тот или иной материал. В феврале 1913 года он был осужден на месяц заключения в крепость за пропаганду учения баптистов, но приговор привели в исполнение лишь через год, в январе 1914 года, на Дальнем Востоке, куда Василий Гуревич отправился на посещение тамошних общин. Февральская революция 1917 года объявила свободу неправославным вероисповеданиям. Из ссылки вернулись друзья и соратники Павлова – Балихин, Тимошенко и Белоусов. Все они без передышки окунулись в евангельское служение. Публичное собрание в большой аудитории Московского политехнического музея, волна евангелизационных собраний в Москве, съезд баптистов во Владикавказе, Северный Кавказ, Ростов, Одесса, снова Москва. Везде большое стечение народа, проповедь Евангелия. В Петрограде съезд евангельских христиан. Воодушевленный Василий Гуревич начинает миссионерскую деятельность в Центральной России. Вместе с Карташевым он отправляется в Рязань, затем в город Вязьму Смоленской губернии. Серию духовно-просветительных собраний провел он на Тамбовщине, затем снова Москва и оттуда в Смоленск, где преподал крещение новообращенным. Часто он навещал селение Малоярского уезда Калужской губернии. В 1906 году Иоанн Брюхничев в своем открытом письме писал санкт-петербургскому православному миссионеру Боголюбову: «Кто этот Павлов? Апостол Евангелия, свободно и в узах прошедший всю Россию из конца в конец и перебросивший всю свою необычайную деятельность в Румынию, Германию, Англию, Америку. Кто этот Павлов? Верный свидетель живого слова, без конца арестовываемый у нас на Руси за свою веру, прошедший этапом множество тюрем закованными руками, вечно надзираемый и подстерегаемый как вор и убийца, 8 лет проведший в ссылке, потерявший в ней все, что имел, и главное, жену и детей, но до сих пор не утративший юношеской бодрости. Кто этот Павлов? Один из тех нищих, которые силою духа вырастают в богачей. Он изучил 26 языков. Еврейский, сирийско-халдейский, ассиро-вавилонский, арабский, осетинский, грузинский, армянский, персидский, дагестанский, татарский, турецкий, шведский, французский, немецкий, английский, эсперанто, румынский, латинский, греческий, чешский, польский, болгарский, украинский, сербский, финикийский, самаритянский. В декабре 1923 года, на 71-м году своей многострадальной и трудной жизни, Василий Гуревич хотел еще поработать среди мусульманского населения, поэтому спешил из Петербурга в Баку. Задержавшись на Всероссийском съезде баптистов в Москве, он участвовал во всех его решениях, однако это была его лебединая песнь. Возвращаясь со съезда, он подвергся ограблению. Грабители ворвались в вагон, требуя золота. Отдав 2 последних червонца, Василий Гуревич лег на сиденье, почувствовав сердечную боль. На следующий день он еле дошел с вокзала в Баку до своей квартиры и больше не вставал. Говоря о своей смерти, Василий Гуревич сиял от радости. Павлов отошел в вечность 14 апреля 1924 года в Баку. «Дорога в очах Господних смерть святых его», –